Творение святого отца нашего Иоанна Златоуста, том 10, кассета 2, страница 192, на 1 Коринфянам 8.4. Мы от него двояким образом, по бытию и по вере, которое также есть творение, как он говорит в другом месте, чтобы из двух создать одного нового человека, Ефесянам 2.15. И един Господь Иисус Христос, которым все и мы им. Сказано, надобно опять разуметь и о Христе. Через Него род человеческий приведен и из небытия в бытие, и от заблуждения к истине. Так что выражение «из Него» не значит «без Христа», мы сотворены им через Христа. Самое название, употребленное апостолом, не надобно разуметь так, будто бы исключительно принадлежали Сыну название Господь, а Отцу название Бог. В Писании часто употребляется одно вместо другого, например, когда говорится «И сказал Господь Господу моему». И еще «Посему помазал тебя, Боже, Бог твой». И еще «И от них же Христос по плоти сущий над всем Бог». Римлянам 9.5. И во многих других местах эти названия употребляются одно вместо другого. Если бы каждая из них исключительно принадлежала одному лицу, если бы Сын не был Богом и таким Богом, как Отец, а был бы только Сыном, то Павел сказал, но нам один Бог напрасно прибавил бы слово «Отец» для означения нерожденного, потому что для этого достаточно было бы сказать слово «Бог», если бы оно принадлежало ему одному. Не только это, но и другое еще можно сказать. Если бы ты сказал, что Бог назван единым, а следовательно, имя Бога не свойственно Сыну, то смотри, и о Сыне сказано то же самое, и Сын назван единым Господом. Однако мы не говорим, что поэтому имя Господа свойственно Ему одному. Потому какое значение имеет слово «один» в отношении к Сыну, такое же по отношению к Отцу? Как то, что Сын называется единым Господом, не препятствует Отцу быть Господом и таким же Господом, как Сын? Так и то, что Отец называется единым Богом, не препятствует Сыну быть Богом и таким же Богом, как Отец. Если же кто спросит, почему апостол не упомянул о Духе, то мы ответим, потому что он говорил к идолослужителям и опровергал их учение о множестве богов и множестве господ. Потому он и назвал Отца Богом, а Сына Господом. Если же он не решился здесь назвать Господом Отца вместе с Сыном, чтобы не думали, что он признает двух господ, равно назвать Богом Сына вместе с Отцом, чтобы не подумали, что он признает двух богов, то удивительно ли, что он не упомянул о Духе? Он здесь имел в виду язычников и доказывал, что мы не признаем многобожие, потому и повторяет часто слова «един», «никто же», говорит «Бог иной, нет иного, кроме единого, и нам один Бог и один Господь». Отсюда видно, что он из снисхождения к немощи слушателей употребил такой образ речи, и из-за этого не упомянул о Духе. А если бы не так, то и в других местах не следовало бы упоминать о Духе и поставлять его наравне с Отцом и Сыном. Если бы Дух не был равен Отцу и Сыну, то особенно не следовало бы поставлять его наравне с ними в крещении, в котором преимущественно открывается достоинство Божества и сообщаются такие дары, которые сообщать свойственно одному Богу, 193. Таким образом, я показал причину, почему здесь умолчено о Духе. Если же не так, то ты скажи, почему он поставляется наравне с Отцом и Сыном в крещении? Не можешь указать другой причине, кроме той, что они равночестны. Потому и Павел, когда нет подобной надобности, смотри, как поставляет их вместе, говоря «благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца», и общение Святого Духа со всеми вами, и еще разделил дарование различно, один и тот же Дух, и служение различное, но дает один и тот же Господь, и разделение действ различные, а все дает один Бог, 1 Коринфянам 12.4. А здесь он обращает речь к язычникам, и притом к слабейшим из язычников, и потому пока умалчивает о Духе. То же делают и пророки по отношению к Сыну. Они нигде ясно не упоминают о Нем по немощи слушателей. Стих 7. Но не у всех такое знание. Некоторые до ныне с совестью признающие идолов едят идоложертвенное. Какое знание? О Боге или о жертвах идольских? Здесь он указывает или на язычников, которые признавали многих богов и господ, и не знали Бога истинного, или на слабейших из язычников, которые еще не сознали ясно, что не должно бояться идолов, и что идол в мире есть ничто. Этими словами он слегка утешает и ободряет их, так как здесь не следовало высказывать всего, особенно потому, что он намеревался после с большей силою вразумить их. И некоторые, до ныне, с совестью признающие идолов, едят идоложертвенные, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Еще доселе, говорит, боятся идолов. Не указывай мне настоящее состояние, в котором ты находишься, приняв благочестие от предков, но обратись мыслью к тем временам, когда лишь только началась проповедь, когда еще господствовало нечестие, курились жертвенники, совершали жертвоприношения, возлияния, когда еще было весьма много язычников, и представь, что должны были чувствовать те, которые наследовали нечестие от предков, произошли от таких отцов, дедов и прадедов, терпели от злых духов множество зол и лишь только обратились в христианство. Как они должны были страшиться и трепетать козни дьявола? Их разумеет апостол, когда говорит некоторые с совестью, признающие идолов, не называет их прямо, чтобы не оскорбить их, и не совсем умалчивает, а упоминает об них неопределенно. Некоторые, говорит, с совестью, признающие идолов доселе, едят идоложертвенные. То есть такими же мыслями, с какими ели прежде, и совесть, будучи немощной, оскверняется, потому что еще не может считать за ничто и совершенно презирать этих жертв, но остается еще в сомнении, как если бы кто, прикасаясь к мертвецу, считал это осквернением для себя по иудейскому образу мысли, а потом видя, что другие с чистой совестью прикасаются к нему, и касаясь не с той же самой мыслью, осквернился бы. Так было бы тогда с ними, коринфяне. Некоторые совести, признающие идолов до ныне, не напрасно сказал даже до ныне, но чтобы показать, что без снисходительности к ближним нисколько не получается пользы, и что следует вразумлять их не так, а иначе, например, словом и учением, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Доселе не говорит еще о сущности дела, а только всячески обращает внимание на совесть вкушающего, опасаясь, чтобы, исправляя слабого, не оскорбить сильного и не сделать его так же слабым, равно щадить того и другого. Даже не допускает их и помыслить что-нибудь такое, но пространно раскрывает свою мысль, чтобы не родилось какое-нибудь недоумение. Пища не приближает нас к Богу. Ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Видишь ли, как он опять низлагает гордость их, сказав, что не только они, но и все имеют разум, что никто не имеет такой разум. Надо понимать так, что разум надмевает, потом утешив их словами, что не у всех такое знание, и что иные оскверняются по немощи, и предупреждая, что они не сказали, чтобы какое нам дело, что не все имеют такое знание. А почему такой-то не имеет знания? Почему он немощен? Чтобы они не возразили в этом смысле, апостол не прямо переходит к заключению, что надобно воздерживаться от жертв идольских, чтобы не причинить вреда ближнему, но предварительно только указав на это, внушает нечто более важное. Что же такое? То, что хотя бы невоздержание не причинило никому вреда и не соблазняло ближнего, и в таком случае не должно этого делать, потому что это было бы дело бесполезное. Кто знает, что какое-нибудь дело, хотя причиняет вред другому, но ему самому приносит пользу, тот не скоро оставит его, но скорее оставит тогда, когда убедится, что и он сам не получит от того никакой пользы. Потому он наперед и говорит, пища нас к Богу не приближает. Видишь ли, как он унижает то, что, по-видимому, происходило от совершенного знания. Едим ли мы, ничего не приобретаем. То есть заслужим благоволение Божие, как бы сделав что-нибудь доброе и великое. Не едим ли, ничего не теряем. То есть получаем какой-нибудь урон. 195. Таким образом, доселе он доказывал, что едение жертв идольских излишне и ничтожно. Так как что не приносит пользы, когда есть, и не вредит, когда нет, то излишне. Далее показывает весь происходящий от того вред, и наперед вред для братьев. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Не сказал, власть ваша служит преткновением, не выразил этого положительно, чтобы они не сделались более бесстыдными, но как, берегитесь, говорит, возбуждая в них опасения, стыд и решимость не делать этого. Не сказал, разум ваш или совершенство ваше, что означало бы больше похвалу, но власть, чем выражалось более бесстыдство, дерзость и гордость. Не сказал братьям, а немощным из братьев, увеличивая виновность их тем, что они не щадят даже немощных, и притом братьев. Ты не исправляешь и не поднимаешь брата, пусть будет так, но для чего поставляешь ему препятствия и доводишь его до падения, тогда как надлежало бы подать руку? Ты не хочешь помочь ему, по крайней мере, не повергай же его. Если он порочен, то имеет нужду в исправлении, а если немощен, то ему нужно врачевание. Между тем он не только немощен, но и брат твой. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знания, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идола жертвенное? Сказав, берегитесь, чтобы власть эта ваша не послужила преткновением, он объясняет, как и каким образом это бывает. Постоянно указывает на немощь, чтобы не подумали, что вред происходит от свойства самого дела, и чтобы демоны не представлялись страшными. Теперь, говорит, брат твой близок к тому, чтобы совершенно оставить идолов. Но когда он видит, что ты охотно ходишь к ним, то принимает это за руководство для себя и сам делает то же. Таким образом, соблазн происходит не только от его немощи, но и от твоего неблагоразумия. Ты делаешь его еще более немощным. И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. Наносимый тобой вред непростителен по двум причинам. Потому-то ближний твой немощен, и потому, что он брат твой. Но есть еще и третья причина, самая страшная. Какая? Та, что Христос не отказался умереть за него, а ты не хочешь даже оказать ему снисхождение. Этими словами апостол напоминает совершенному, чем он сам был прежде, и что Христос умер за него. Не говорит, за которого тебе надлежало бы умереть, но гораздо сильнее, за которого Христос умер. Владыка твой не отказался умереть за него, а ты не обращаешь на него никакого внимания. Не хочешь для него воздержаться даже от нечистой трапезы, но попускаешь ему погибнуть после того, как таким образом совершено его спасение, и что всего тяжелее, из-за пищи. Не сказал в твоем совершенстве или в твоем разуме, но из-за твоего едения. Итак, здесь четыре вины, весьма важные, именно. Твой брат немощный, столь любезный Христу, что он даже умер за него, притом из-за пищи, подвергается погибели. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. Видишь ли, как постепенно и мало-помалу он доказал, что вина их есть самое тяжкое преступление. И здесь опять упоминает о немощи их, соблазняемых, обращая везде на собственную голову их соблазняющих то, что они приводили в свое оправдание. Не сказал, соблазняя, но бьете, что-то таким образом выразительным словом показать жестокость их, уязвляете. В самом деле, кто может быть жесточе человека, который бьет больного? А соблазн тяжелее всякого удара. Он нередко причинял даже смерть. Но почему соблазняющие грешат против Христа? Во-первых, потому что касающиеся рабов его он усвояет себе. Во-вторых, подвергающиеся биению составляют тело его и члены его. В-третьих, они, бьющие, по гордости твоей разрушают дело, которое он совершил своей смертью. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Поступает как отличный наставник, доказывая собственным примером то, чему учит. Не говорит, будет ли это справедливо или несправедливо, но как бы то ни было. Я уже не говорю, продолжает он, об идольских жертвах, которые непозволительны и по другой причине. Но если соблазняет брата моего что-нибудь зависящее от моей власти и дозволенное, я буду воздерживать и от этого. Не один и не два дня, а во всю мою жизнь. Не буду есть мясо вовек. И сказал далее, чтобы не погубить брата, но не соблазнить. Подлинно. Крайне безумно тех, о которых Христос так печется, что благоволил умереть за них, считать столь презренными, чтобы не воздерживаться для них даже от пищи. Это не только относится к ним, коринфянам, но уместно сказать и к нам, которые пренебрегаем спасением ближних и произносим такие же сатанинские слова. Ведь говорит, какое мне дело, что такой-то соблазняет и такой-то погибает? Это поистине сатанинская жестокость и бесчеловечие. Тогда соблазн происходил, по крайней мере, от немощи соблазнявшихся, а у нас не так. Мы совершаем такие грехи, которые соблазняют даже сильных. Так, когда мы бьем, грабим, лихоимствуем и с людьми свободными поступаем, как с невольниками, то кого это не может соблазнить? Не говори, что такой-то сапожник, другой красильщик, третий медник, но подумай о том, что он верующий и брат. Мы ученики рыбаков, мытарей, делателей палатка, ученики того, который воспитывался в доме плотника и обрученную невесту его удостоил избрать своей матерью, возлежал в яслях, повитый пеленами, не имел где преклонить голову, ходил пешком до того, что утомлялся на пути и получал пропитание от других. 197. Представляй все это и не считай ни за что великолепие человеческое. Признавай своим братом и делателя палаток, и того, кто ездит на колеснице, имеет множество слуг и величается на торжище даже первого более, нежели последнего. Ведь справедливее называть братом того, в ком видно более сходство. А кто более подобен рыбакам? Тот ли, кто снискивает себе пропитание ежедневными трудами, не имеет ни слуги, ни собственного жилища? И во всем нуждается. Или тот, кто окружен таким великолепием и поступает вопреки заповедям Божьим. Не презирай же того, кто более брат, кто ближе стоит к апостольскому образу. Но скажешь, он таков не добровольно, а по необходимости. Он живет так не по своей воле. Откуда это известно? Разве ты не слышал, не судите, да не будете судимы? А чтобы убедиться, что он таков не против воли, пойди. Предложи ему 1000 талантов золота и увидишь, что он отвергнет их. Если же он и от предков не получил богатство, и когда можно получить, не ищет его и не привязывается к имуществу, то весьма ясно, что он презирает богатство. Так и Иоанн Заведеев был сын весьма бедного человека, но отсюда еще не следует, что бедность его была невольная. Потому, когда увидишь дровосека или кузнеца, покрытого сажей, не презирай его за это, окажи ему за это почтение». Петр также припоясался, брал в руки нево, отловил рыбу. Даже и после воскресения Господа, что я говорю о Петре? Сам Павел по совершении столь многих путешествий, столь многих чудес, жил в мастерской, делателе палаток и сшивал кожи. Его чтили ангелы и трепетали бесы. А он не стыдился говорить. Нуждам моим и всем, кто со мною послужили, руки эти. И что я говорю, не стыдился. Даже хвалился этим. Тоже скажешь, ныне равен добродетели Павлу. Знаешь, что никто, но из-за этого и нынешних бедных не следует презирать. Хотя бы кто из них был самый последний, но только верующий, он достоин почтения для Христа. Так, если бы пришли к тебе военачальник и простой воин, оба приближенные к царю, и ты для них обоих открыл бы дом свой, то в лице которого из них ты более показал бы почтение к царю? Очевидно, что в лице воина, так как военачальник и без близости к царю имеет много такого, что может побудить тебя оказать ему чести, а простой воин не имеет ничего другого, кроме близости к царю. Бог потому и заповедал нам призывать на вечери и пиршества хромых, увечных и не имеющих возможности воздать нам со своей стороны, что такие благодеяния преимущественно и в собственном смысле совершаются для Бога. Если ты принимаешь у себя человека великого и знатного, то твое пожертвование не есть чистая милостыня, но часто примешивается к тому и тщеславие, надежда получить что-нибудь и прославиться через него перед другими. Я мог бы указать на многих, которые для того благодетельствуют известнейшим из святых, чтобы через них получить большую доверенность в глазах начальников и через то привести в лучшее состояние свои обстоятельства и семейные дела, и даже спрашивает себе у святых многих подобных милостей, что и уменьшает цену их благодеяний, совершаемых с такой целью. Но для чего говорить о святых? Вообще, кто ищет от Бога воздаяние за труды свои здесь и делает добро для настоящего, тот уменьшает свою награду, а кто всех венцов ожидает там, тот гораздо более достоин воздаяния, подобно Лазарю, который получил все блага там, подобно трем отрокам, которые, готовясь быть вверженным в печь, говорили: «Есть Бог на небесах, сильный избавить нас, если же не так, то да будет известно тебе, царь, что богам твоим мы не служим, и образу золотому, которого поставил ты, не поклоняемся». Подобно Аврааму, который возвел на гору сына своего и хотел заклать его. Дело это не для какой-нибудь награды, но поставляя величайшей, единственной для себя наградой, повиноваться владыке. Будем и мы подражать им. Если мы станем делать все с таким расположением, то получим в воздаянии изобильное благо и удостоимся блистательных венцов, которых досподобимся всем и благодатью человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Беседа 21. 1 Коринфянам 9.1. 199. «Не апостол ли я? Не свободен ли я?» Выраженного в словах: «Если пища соблазняет брата моего, то не буду есть мясо вовек», апостол еще не сделал, а только изъявил готовность сделать это, если потребует нужда. Потому чтобы кто-нибудь не сказал, ты только хвалишься, показываешь любомудрие на словах и обещаешь, что легко и для меня, и для всякого другого. Если же говоришь от души, то покажи на деле, от чего ты отказался, чтобы не соблазнить брата. Он находит нужным объяснить это и показать, как он воздерживался даже от позволенного, чтобы не соблазнить кого-нибудь, когда, тогда как никакой закон не принуждал его к тому. Но не то только ведь удивительно, хотя и это само по себе удивительно, что он воздерживался от позволенного, лишь бы не соблазнить, но и то, что воздерживался с великим трудом и среди опасностей. «Для чего, — говорит, — толковать об идольских жертвах? Христос заповедал проповедникам Евангелия получать содержание от поучаемых, но я не делал и этого, а решался в случае нужды мучиться голодом и подвергнуться самой тяжкой смерти, только бы ничего не брать от поучаемых, не потому, чтобы они соблазнялись, если бы я взял что-нибудь, но чтобы они назидались, что гораздо важнее. И свидетелями этого представляет их самих, у которых он работал, терпел голод, получал пропитание от других и находился в стеснительном положении, чтобы не соблазнить их, хотя они напрасно стали бы соблазняться. Потому что это было бы дело законное, так много он щадил их. Если же он сам поступал выше закона, чтобы не подать повода к соблазну и воздерживался от позволенного в назидание другим, то чего достойны они, не воздерживаясь от идольских жертв, тогда как много от того погибают, и притом тогда, как и без соблазна, следовало бы воздерживаться, потому что это бесовская трапеза. Вот главное содержание следующим многих стихов. Но надобно возвратиться к ранее предложенному, потому что, как я сказал, он изложил это не совсем ясно и высказал не вдруг, а начал издалека. «Не апостол ли я?» — говорит он. Так как, кроме сказанного, и то немаловажно, что это делал Павел, чтобы коринфяне не сказали, что можно есть идоложертвенно, оградив себя крестным знамением, он сначала не опровергает этого и говорит, что хотя бы и можно было, не должно делать для избежания соблазна братьев, а потом показывает, что и не можно. Первое доказывает собственным примером, и намереваясь говорить о том, что ничего не брал от них, не вдруг высказывает это, а говорит прежде о своем достоинстве. «Не апостол ли я? Не свободен ли?» Чтобы они не сказали: «Если ты не брал, то не брал, потому что нельзя было брать». Для этого он сперва излагает причины, по которым справедливо мог брать, если бы хотел. Далее, чтобы не подумали, что он говорит это в укоризну спутникам Петра, которые брали, доказывает наперед, что им можно было брать. Потом, чтобы не сказали: «Петру можно было брать, а тебе нельзя», предупреждает это похвалами самому себе. Видя, что ему предстоит необходимость хвалить самого себя, а таким образом можно было исправить коринфян, Не желая говорить о себе много, смотри, как мудро он исполняет то и другое. Похваляя себя не столько, сколько сознавал в себе, но сколько требовало настоящее дело. Он мог бы сказать: «Мне преимущественно перед всеми следует брать и более других, потому что я более их потрудился». Но не указывает на такое свое преимущество, а говорит только о том, чем и другие отличались, и почему они имели право брать. Не апостол ли я, говорит, не свободен ли, то есть не имею ли я власти над собою? Разве кто имеет власть останавливать меня или запрещать мне брать? Правда, другие имели то преимущество, что они были со Христом, но, говорит, и я не лишен этого. Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? В другом месте он говорит: «И после всех мне, как некому извергу, явился Христос». А это также немаловажно. «Многие же, — сказал Господь, — пророки и праведники желали видеть, что видите вы, и не видели. Еще придут дни, когда пожелаете видеть один из дней сих». Положим, что ты апостол, свободен и видел Христа. Но что, если ты не совершил апостольские дела, за которые имел бы право брать? В ответ на это он и присовокупляет: «Не мое ли дело вы в Господе?» Это весьма важно. Без этого и другие преимущества не принесли бы никакой пользы. И Иуда был апостол, и свободен, и видел Христа. Но так как он не совершил дела апостольского, то не получил от всего этого никакой пользы. Потому он говорит и об этом, и свидетелями представляет их самих. А так как он сказал здесь нечто великое, то смотри, как определяет это словом в Господе, то есть «вы дело Божие, а не мое». Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. 21. Видишь ли, как он не говорит лишнего? Он мог бы указать на вселенную, на народы варварские, на землю и море, но не высказывает ничего такого, а говорит относительно к ним и побеждает тем сильнее. Какая мне нужда, говорит, распространяется слишком много, когда этого достаточно для настоящего предмета. Я не говорю о подвигах, совершенных мною у других, а о тех, которых вы сами свидетели. Потому если не от других, то от вас особенно мне можно было брать. Но от кого особенно следовало мне брать, ведь я был вашим учителем, и от тех я не брал, если для иных я не апостол, но не для вас. Опять говорит относительно. Он был апостолом вселенной. Но я не говорю об этом, продолжает он. Не спорю, не настаивая, упоминая о том, что к вам относится. Ибо печать моего апостольства вы в Господе. Вот доказательство. Кто хочет убедиться, говорит, в моем апостольстве, тому я указываю на вас. Все свойственно апостолу я сделал у вас и ничего не упустил. Тоже он изъясняет во втором послании. Так что со знамениями апостолами, в терпении, в знамениях, чудесах и силах, чего вы не получили бы, что есть у прочих церквей. Потому и говорит: печать моего апостольства вы. У вас я и показывал знамения, учил словом, подвергался опасностям, приводил безукоризненную жизнь. Все это можно видеть в двух его посланиях к ним, в которых он со всей точностью изъясняет каждый из этих подвигов. Вот мое защищение против осуждающих меня. Что значит защищение? Для тех, которые хотят знать, почему я апостол, или обвиняют меня, будто я беру деньги, или спрашивают о причине, почему не беру, или стараюсь доказать, что я не апостол. Доказательством и оправданием моим служит ваше научение и то, что я намерен сказать. Что же это такое? Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа. Как же это может служить оправданием? Когда известно, что я воздерживаюсь даже от позволенного, то несправедливо было подозревать меня, будто я обманываю или делаю что-нибудь за деньги. Таким образом, и сказанное прежде, и преподанное вам учение, и сказанное теперь достаточно к моему оправданию перед вами. И против всех осуждающих меня я неизменно утверждаю как вышесказанное, так и следующее. Разве не имеем власти есть и пить? Разве не имеем власти иметь сестру женой? Но не смотри на то, что имею власть, несмотря на это, я воздерживаюсь. Неужели же он не ел, не пил? Действительно, часто не ел, не пил. В голоде, говорит, в жажде, в холоде, в наготе. Впрочем, здесь он не то разумеет, а что? Мы не едим и не пьем насчет учеников, хотя имеем право брать от них. Разве не имеем власть иметь сестру жену? Видишь ли, мудрость его. Верховного апостола он поставляет после, Кифу. Самое сильное доказательство помещает на конце, потому что указание на других, делающих это, не было бы так разительно, как указание на первого апостола, которому уверены ключи Царствия Небесного. Впрочем, он указывает не на него одного, а на всех. И как бы так говорит, посмотришь ли на низших или на высших, все они служат примером. Братья Господа, оставившие прежнее неверие, были также достославны, хотя и не равнялись с апостолами. Потому он и поставляет их в середине, помещая главных прежде и после них. Или один я и Варнава не имеем власти не работать. Видишь ли, как душа его смиренно мудра и чиста от всякой зависти, как он не умалчивает о том, кто участвовал в трудах его. Если все прочее у нас с ними общее, то почему этому не быть общим? И те, и мы, апостолы, и свободны, и видели Христа, и совершили, что следует апостолам. Потому и мы имеем право жить без трудов и получать содержание от учеников. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Приведший сильнейшее доказательство, пример апостолов, на то, что можно делать это, он теперь по своему обыкновению обращается к сравнениям и общепринятым обычаям и говорит, какой воин служит на своем содержании. Посмотри, как прилично настоящему предмету приводимое им сравнение, и как он упоминает наперед о деле, соединенном с опасностями, о воинской службе, оружии и войне. Таково и апостольство, и даже гораздо труднее. И у апостолов была брань не только с людьми, но и с бесами, и с предводителем их. Смысл слов его следующий. Если внешние языческие начальники, жестокие и несправедливые, не требуют от воинов, чтобы они шли на войну и подвергались опасности, между тем содержали сами себя, то возможно ли, чтобы Христос требовал этого от апостолов? И он не довольствуется одним сравнением. Потому что обыкновенно простой и грубый человек скорее убеждается тогда, когда видит, что общепринятые обычаи согласуются с заповедями Божьими. 203. Потому он приводит и другое сравнение. Кто насадив виноград, не ест плодов его? Первым он выразил опасности, а последним труд, великую ревность и усердие. Потом присовокупляет и третье сравнение. Кто, пася стадо, не ест молока от стада? Этим означает великую заботливость, какую свойственно иметь учителю об учениках. Апостолы были и воины, и земледельцы, и пастыри, имевшие дело не с землею, не с бессловесными животными, не с чувственными врагами, а с разумными душами и с бесовскими ополчениями. Заметь, как он везде соблюдается размерность, стараясь сказать только полезное, а не излишнее. Не сказал, какой воин служит и не богатеет, но какой воин служит на своем содержании? Не сказал, кто насаждает виноград и не извлекает золото, или не собирает всего плода, но не ест от плода. Не сказал, кто, пася стадо, не продает ягнят, но не ест от молока стада. Не от ягнят, а от молока, выражая этим, что учитель должен довольствоваться малым утешением и одной только необходимой пищей. Это относится к тем, которые хотят поедать все и собирать все плоды. Так заповедал и Господь, когда сказал, делать или достоин пропитания. И не одно это внушает апостол такими сравнениями, а показывает и то, каков должен быть священник. Он должен иметь мужество воина, трудолюбие земледельца и попечительность пастыря. И при всем том не желать ничего, кроме необходимого. Доказав и примером апостолов, и сравнениями из жизни, что учителю не запрещено брать. Павел приступает к третьему доказательству и говорит, по человеческому ли только рассуждению я это говорю, не то же ли говорит и закон? Доселе он не приводил ничего из Писаний, а ссылался на общепринятые обычаи. Потому не подумайте, говорит, что я основываюсь на этом одном и утверждаю заповедь на мнении человеческом. Я могу доказать, что так угодно Богу, и привести древний закон, который повелевает тоже. Здесь он продолжает речь вопросом, как бывает в беседе о чем-нибудь совершенно известном, и говорит, разве только по-человечески я говорю это, не то же ли написано и в законе? Стих 9. Ибо в Моисеем законе написано, не заграждай рта у вола молотящего. О валах ли печется Господь? Для чего он упоминает об этом, имея пример иудейских священников? Чтобы сильнее доказать свою мысль. О том, чтобы кто не возразил, какое нам дело до того, что сказано о валах? Обстоятельно изъясняет это и говорит, о валах ли печется Господь? Неужели же, скажи мне, Бог не печется о валах? Печется, но не столько, чтобы поставлять о них особый закон. Если бы Бог не имел в виду чего-нибудь важнейшего, если бы не хотел примером бессловесных научить иудеев человеколюбию и вместе с тем напомнить им об учителях, то не оказал бы такого попечения о валах, чтобы предписывать закон о незаграждении уст их. Отсюда видно и другое. Как велик бывает и должен быть труд учителя. И еще нечто. Что же такое? То, что сказанное в Ветхом Завете касательно попечения животных, преимущественно относится к назиданию людей. Равно как и все другое, например, сказано о разных одеждах, о виноградниках, о семенах, о том, чтобы не засевать землю разными семенами, о проказе и, можно сказать, обо всем прочем. Так как слушатели были люди грубые, то он говорил им так, чтобы возводить их к разумению мало-помалу. Впрочем, апостол не доказывает того, что ясно и очевидно само по себе. Сказав, о валах ли заботится Бог, печется, продолжает. Итак, конечно, для нас говорится. Так, для нас это написано. Не напрасно поставил слово для нас, но чтобы не подать слушателю повода возразить что-нибудь. Между тем продолжает метафору и говорит, ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, и кто молотит, должен молотить с надеждой, получить ожидаемое. То есть учитель должен получать возмездие за труды. Посмотри на мудрость его. От сеяния он переходит к молотьбе, тем опять внушает, как велики труды учителей, которые сами и пашут, и молотят, и так как пахать еще не может, ничего пахарь собирать, а должен только трудиться, то представляет ему надежду, а молотящему предоставляет уже пользование плодами, и молотящий, говорит, с надеждой должен молотить. 204. Далее, чтобы кто не сказал, это ли возмездие за такие труды, он и прибавляет с надеждой, то есть на будущее. Таким образом, закон о незаграждении уст, вала, означает не что иное, как то, что трудящиеся учители должны получать вознаграждение. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Вот и четвертое доказательство того, что надобно доставлять пропитание учителям. Сказав, какой воин служит на своем содержании, кто насаждает виноград, кто пасет стадо, указав на вола молотящего, он приводит новую основательнейшую причину, почему он имеет право брать именно ту, что они не только трудятся, но и сами доставляют ученикам гораздо важнейшее. Что же значит, если мы посеяли у вас духовное, в вас, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Видишь ли, причину справедливейшую и основательнейшую прежних. Там, говорит, вещественные семена и вещественный плод. Здесь же не так, но семя духовное и воздаяние вещественное. Чтобы доставляющие что-нибудь учителям не думали о себе много, он показывает, что они больше получают, нежели дают. Земледельцы, что посеют, то и пожинают. А мы сеем в душах ваших духовное, а пожинаем вещественное, потому что такова доставляемая нам пища. Потом еще более пристыжает их. Если другие имеют у вас власть, не тем ли паче мы? Вот еще иное доказательство, заимствовано также от примеров, только не таких, как прежние. Здесь он говорит не о Петре, не об апостолах, а о некоторых лжеучителях, против которых после восстает и о которых говорит. Однако мы не пользовались сей властью, что эти апостолы поедают вас. Если кто величается, что они и бьют в лицо, он теперь уже предназначает борьбу с ними. И потому не говорит, если другие берут с вас, но изображая их дерзость, насилие, корыстолюбие, говорит, иные у вас власть имеют, то есть управляют вами, обладают, поступают с вами, как с рабами, не только берут с вас, но и с великим настоянием и дерзостью. Затем продолжает, не тем ли паче мы? Этого он не сказал бы, если бы говорил здесь об апостолах, но очевидно, что он намекает на каких-то зловредных людей и обольстителей. Следовательно, кроме закона Моисеева, вы и сами, говорит, постановили правилом доставлять содержание учителям. Сказав не тем ли паче мы, он не доказывает, почему так, но представляет это суду их совести, а вместе с тем желает еще и более устрашить и пристыдить. Но мы не воспользовались этим, то есть мы не брали. Смотри, после скольких доказательств того, что брать дело не беззаконное. Он, наконец, сказал, мы не берем, чтобы не подумали, что он воздерживается от этого, как от запрещенного. Не потому, говорит, я не беру, что непозволительно. Это позволительно, как мы доказали многими примерами, и апостолов, и житейскими, как-то воины, земледельцы, пастыри, законом Моисеевым, самым существом дела, так как мы посеяли у вас духовное, и, наконец, тем, что вы сами делаете это в отношении к другим. Но не делали, говорит, с одной стороны, для того, чтобы не подумали, будто он осуждает апостолов, которые брали, чтобы пристыдить Коринфян и показать, что он воздерживается от этого не как от запрещенного, а с другой стороны, чтобы после многих доводов и многих примеров, доказывающих право на получение, не подумали, что он сам хочет брать и с этой целью говорит все это. Он предотвращает и такое подозрение. Впоследствии он выразил это яснее в словах. «Не писал, написал вам это, чтобы не было это так для меня». А здесь говорит, «не воспользовались властью сей». И при том, что еще важнее, никто не может сказать, будто мы не сделали, потому что жили в изобилии. Нет. И будучи в нужде, мы не уступили нужде. Тоже он говорит во втором послании. «От иных церквей я принимал для вашего служения». И придя к вам, и в скудости быв, не досаждал ни одному. Также в настоящем послании алчим, и жаждем, и в наготе, и страждем. И здесь опять намекает на то же словами, но все терпим. Выражение «все терпим» и означает и голод, и великую нужду, и все другие бедствия. Однако все это, говорит, не принудило нас нарушить закон, который мы сами для себя постановили. Почему? Чтобы не прекратить, не поставить преткновение благовествованию Христову. Все переносим. Коринфяне были немощны, потому, говорит, чтобы не соблазнить вас, принимая мзду от вас, мы решились лучше делать более, чем сколько заповедано, нежели полагать какую-нибудь преграду благовествованию, то есть научению вашему. Если же мы не делали даже позволенного нам, тогда как терпели великую нужду, имели в свою пользу пример апостолов, чтобы не быть вам в тягость, не сказал уничтожение, но не положить преграды благовествованию, чтобы не причинить ни малейшего замедления остановки в распространении слова. Если, говорит, мы показали столько усердия, то тем более следует воздерживаться вам, которые весьма далеки от апостолов, и не можете указать на закон, позволяющий это, а напротив, касаетесь запрещенного и причиняющего великий вред, не только что замедление евангельской проповеди, и притом не имеете в виду настоятельной нужды. Все это он сказал тем, которые вкушением идольских жертв соблазняли немощнейших братьев. 206. Слыша это, возлюбленные, не будем и мы презирать соблазняющихся, чтобы не положить какой-нибудь преграды благовествованию Христову и не утратить своего спасения. Если брат соблазняется, не говори мне, то и то, чем он соблазняется, не запрещено, а позволено. Я скажу тебе более. Если бы это позволено было самим Христом, а ты видишь, что кто-нибудь соблазняется, то воздержись и не пользуйся позволением. Так поступал и Павел, имевший право брать по дозволению Христову, но не бравший. Человеколюбивый владыка преподал заповеди свои с великой снисходительностью, чтобы мы делали многое не по одному повелению, но и по собственному расположению. Он мог, если бы хотел, увеличить строгость заповедей и сказать: «Кто не постится всегда, того наказывать, кто не хранит девство, того предавать мучению, кто не раздает всего имения, того подвергать жестокой казни». Однако не сделал этого, представив тебе самому, если захочешь, делать более предписанного. Потому, беседуя о девстве, он сказал: «Кто может вместить, да вместит», и богатому одно повелел, а другое предоставил собственному его расположению. Не сказал: «Продай имение», но если хочешь быть совершенным, продай. А мы не только не делаем ничего более предписанного, но не простираемся далее заповеданного, но далеко отстаем и от определенного заповедями. Павел терпел голод, чтобы не положить преграды благовествованию. А мы не хотим прикоснуться к сокровищам своим, хотя видим множество душ погибающих. Пусть, говорят, съедает моль, а не насыщается бедный. Пусть истребляет черви, а не одевается ногой. Пусть уничтожает время, а не питается алчущий Христос. Но скажешь: кто же говорит так? То и прискорбно, что так говорят не словами, а делами. Не столь было бы тяжело, если бы говорили это на словах, а на деле не исполняли. Не так ли ежедневно внушает своим пленникам жестокий и бесчеловечный тиран сребролюбие? Пусть ваши сокровища обращаются в пользу клеветников, разбойников и воров, а не на пропитание алчущих и нуждающихся. Не вы ли производите разбойников? Не вы ли питаете огонь страсти у завистников? Не вы ли вызываете воров и грабителей, выставляя им как некоторую приманку свое богатство? Какое безумие! Подлинно, безумие и явная нелепость наполнять одеждами сундуки, а не обращать внимание на того, кто сотворен по образу и по подобию Божию, и не имеет одежды, дрожит от холода и едва держится на ногах. Но скажешь: он притворяется дрожащим и немощным. И ты не боишься такими словами навлечь на себя молнию свыше? Простите, я дрожу от гнева. Ты пресыщаешься, уточняешь себя, продолжаешь упиваться до глубокой ночи, нежишься на мягких коврах и не думаешь отдавать отчета в таком беззаконном употреблении даров Божиих. Ведь вино не для того, чтобы мы упивались. Пища не для того, чтобы мы пресыщались. Яство не для того, чтобы мы расторгали ими свое чрево. А от бедного, несчастного, который ничем не лучше мертвеца, ты требуешь строгого отчета и не боишься грозного и страшного суда Христова. Если он и притворяется, то притворяется по бедности и по необходимости, по причине твоего жестокосердия и бесчеловечия, требующего такого притворства, иначе не преклоняющегося на милость. Кто в самом деле так несчастлив и жалок, что без всякой нужды для куска хлеба принимать столь безобразный вид, терзать себя и терпеть такую муку? Итак, притворство его возвещает всем о твоем бесчеловечии. Если он просит, умоляет, говорит жалостные слова, плачет, рыдает, скитается целый день и не находит необходимой пищи, то, может быть, и придумал такую хитрость, которая не столько ему, сколько тебе служит бесчестием и обвинением. Он достоин сострадания, что дошел до такой крайности. А мы достойны тысячи казней, что принуждаем бедных прибегать к этому. Если бы мы легко склонялись на милость, то он никогда не решился бы подвергнуться этому. Что я говорю о наготе и дрожании от холода? Скажу нечто еще более ужасное. Некоторые принуждены были ослеплять малолетних детей, чтобы тронуть наше бесчувствие. Так как, скитаясь зрячими и обнаженными, они не могли привлечь внимание жестокосердых ни нежностью возраста, ни несчастьем, то присоединяли к своим бедствиям еще другое плачевнейшее бедствие для утоления голода, находя более легким лишиться общего света и дарованных всем лучей солнечных, нежели непрестанно бороться с голодом и подвергнуться самой жалкой смерти. Вы не привыкли сострадать бедности, а забавляетесь несчастьями. потому они и удовлетворяют вашему ненасытному желанию, возжигая в себе и в вас пламень лютейшей гиенны. А чтобы вы убедились, что все это и подобное тому происходит именно по этой причине, я представлю вам несомненное доказательство, которому никто противоречить не может. Есть бедные, легкомысленные, малодушные, которые не могут переносить голода и готовы терпеть все другое, кроме этого. Они, неоднократно приступая к вам с жалким видом и жалостными словами, но не получив никакой помощи, наконец оставляют просьбы и прибегают к хитростям не хуже кудесников. Одни жуют кожу изношенной обуви, другие вбивают в голову острые гвозди, иные ложатся на замерзшую от холода воду голым желудком, а иные подвергают себя еще более нелепым мучениям, чтобы представить жалкое зрелище. 209. Между тем, как это делается, ты стоишь и смеешься, удивляясь и утешаясь бедствиями других, подвергающих посрамлению общую нашу природу. Что хуже этого может сделать у человека, и человека ненавистный дьявол? А чтобы он усерднее делал это, ты с великой щедростью даешь деньги. Кто просит, призывает Бога и приступает к тебе кротко, того ты не удостоиваешь ни ответа, ни взгляда. А если он часто докучает тебе, говоришь о нем такие невыносимые слова: ему ли жить, ему ли дышать, ему ли смотреть на солнце? А к тем, напротив, ты благосклонен и щедр, так что сам ты делаешься виновником смешного и сатанинского их безобразия, потому о них-то самих, виновниках таких дел, не подающих ничего прежде, нежели увидят других страждущими. С большей основательностью можно было бы сказать: им ли жить, им ли дышать, им ли смотреть на солнце, столь тяжко согрешающим против общей природы и оскорбляющим Бога. Когда Бог говорит: дай милостыню, а я дам тебе царствие небесное, ты не слушаешь. Когда же дьявол показывает голову, израненную гвоздями, ты вдруг делаешься щедрым. Более действует на тебя ухищрение злого демона, причиняющее столько вреда, нежели обетование Божие, подающее множество благ. Надлежало бы давать золото, чтобы этого не было, чтобы и не видеть этого. Надлежало бы делать и выносить все, чтобы искоренить это великое безумие. А вы, напротив, всячески стараетесь и заботитесь о том, чтобы это было, чтобы посмотреть на это. И ты скажи мне, еще спрашиваешь, для чего гиена? Спроси лучше, почему одна только гиена? Ведь каких наказаний недостойны те, которые устрояют это жестокое и бесчеловечное зрелище и смеются над теми, о которых надлежало бы плакать, и им, и вам самим, особенно же вам, принуждающим их к таким безобразным действиям. Но скажешь: я не принуждаю их. Как же не принуждаешь, скажи мне, когда не хочешь даже слушать кротких, плачущих и призывающих Бога, а тем щедро подаешь серебро и приглашаешь других поделиться им. Но скажешь: мы отходим, пожалев их. Но не ты ли требуешь того? Нет, человек, это не жалость, когда ты заставляешь их за несколько оволов терпеть такое мучение, когда повелеваешь им для получения необходимой пищи терзать себя и раздирать на голове кожу на многие части жалким и плачевным образом. Неправда, скажешь, не мы пробиваем голову их гвоздями. О, если бы ты! Тогда зло не было бы так ужасно. Тот, кто убивает человека, не так жестоко поступает с ним, как тот, что повелевает ему умертвить самого себя. Тоже бывает и здесь. Они терпят мучительнейшую боль, когда принуждены бывают собственноручно исполнять такие жестокие приказания. И это делается в Антиохии, где верующие первые стали называться христианами, где они были добрее всех, где некогда процветали обильные плоды милосердия. Ведь они не только жившим здесь, но и находившимся на далеком расстоянии посылали пособие, и притом тогда, когда угрожал голод. Что же, скажешь, надобно делать? Оставить жестокость и внушить всем нуждающимся, что если они будут делать это, то ничего не получат, а если будут приходить скромно, то получат щедрое подаяние. Когда они будут знать это, то я ручаюсь, хотя бы они были несчастнее всех, никогда не решатся подвергать себя такому мучению, а напротив, будут благодарить вас, что вы избавили их от посмеяний и страданий. Между тем, ныне за возниц вы отдали бы детей своих, и за плясунов положили бы самые души свои. А Христу алчущему не хотите уделить и малейшей части своего имущества. Если же, когда подадите немного серебра, то находитесь в таком расположении духа, как будто вы отдали все, забывая, что не подавать только, а подавать щедро, вот в чем особенно состоит милостыня. Потому пророк прославляет и ублажает не тех, которые только подают, а тех, которые подают щедро. Он не просто говорит «дал», но как «расточил», «раздал нищим». Что пользы, если ты, будучи богатым, подаешь столько, сколько тот, например, кто подал бы стакан воды из целого моря, и не подражаешь великодушию жены-вдовицы? Как будешь ты говорить «Господи, помилуй меня по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое», когда сам не милуешь не только великою милостью, но, может быть, и малою? Я крайне стыжусь, когда вижу, как многие богачи ездят на конях, украшенных золотыми узами, сопровождаются слугами, одетыми в золотые одежды, покоятся на серебряных ложах и позволяют себе множество других излишеств. Но как скоро надо бы нападать бедному, то представляется беднее самих бедных. А чем они часто оправдываются? Бедные, говорят, получают из церковной казны. Какое тебе до этого дело? Если я подаю, ты не спасешься за это. Если церковь подает, ты не загладишь этим своих грехов. Если ты не подаешь, потому что церковь должна подавать нуждающимся, то равным образом, если священники молятся, разве ты поэтому не должен молиться? Другие постятся, разве ты поэтому можешь постоянно предаваться пьянству? Или ты не знаешь, что Бог предписал заповедь о милостыне не столько для бедных, сколько для самих подающих? Но не подозреваешь ли ты священника? Это также весьма тяжкий грех, но я не буду распространяться об нем. В таком случае делай все сам, и ты получишь за то сугубую награду. Все, что мы говорим о милостыне, говорим не для того, чтобы ты приносил пожертвования к нам, но чтобы подавал их сам от себя. Принося ко мне, ты, может быть, впадешь в тщеславие, а иногда, соблазнившись, отойдешь с лукавым подозрением. А если вы будете делать все сами, то избавитесь от соблазна и неуместного подозрения и получите большую награду. 211. Говорю это не для того, чтобы побудить вас приносить пожертвования сюда или выразить свое неудовольствие на священников, о которых разносятся худые слухи. Если нужно огорчаться и скорбеть, то более о вас, распространяющих худые слухи. Те, которые порицают напрасно и без причины, заслужат большую награду, а те, которые порицают их, большое осуждение и наказание. Итак, не за них я говорю это, а для вашего блага. Удивительно ли, что в наше время некоторые подвергаются подозрению, если еще во времена святых, подражавших ангелам и не имевших никакой собственности, то есть апостолов, происходил ропот, будто в прислужении бедным были пренебрегаемы вдовицы, тогда как никто из своих имей ничего не называл своим, все было общее. Не будем же представлять таких предлогов и считать оправданием для себя то, что церковь имеет много сокровищ. Когда ты видишь у ней много имущества, то представь также великое число записанных бедных, множество больных, тысячи случаев к издержкам. Разбери, рассчитай, никто не препятствует, мы даже готовы дать вам отчет. Но скажу нечто важнейшее. Когда мы представим отчет и покажем, что расход не менее прихода, а иногда и более, то я желал бы спросить вас. Когда мы предстанем туда и услышим слова Христовы, «Вы видели меня алчущим и не напитали, ноги мы не одели», тогда что мы скажем? Чем оправдаемся? Укажем ли на такого-то и такого-то, которые не слушали этого, или на некоторых подозрительных священников? Но какое тебе до них дело? «Я осуждаю тебя, — скажет он, — за твои грехи. Чтобы получить оправдание, надобно очистить собственные грехи, а не указывать на других таких же грешников. Церковь принуждена иметь то, что теперь имеет по вашей скупости. А если бы все делалось по правилам апостольским, то доход ее составлял бы ваше расположение, которое было бы и безопасных хранилищ, хранилищем безопасным и неистощимым сокровищем. А теперь, когда вы собираете сокровища на земле и запираете все в своих хранилищах, церковь же принуждена производить издержки и на общество вдов, на сонмы дев, на прием странников, на вспомоществование пришельцам, на утешение узников, на облегчение больных, увечных и на другие подобные нужды. Что и делать? Неужели оставить всех их без внимания и затворить пристанище? Кто же будет подавать помощь в кораблекрушениях? Кто станет облегчать слезы, рыдания и вопли, раздающиеся со всех сторон? Итак, не будем говорить все, что вздумается. Мы теперь же, как я сказал, готовы дать вам отчет. А если бы и не так, если бы у вас были порочные учители, все похищающие и присвояющие себе, и тогда их порочность не могла бы служить оправданием для вас. Человеколюбивый, премудрый и всевидящий единородный Сын Божий, зная, что в течение долгого времени и на пространстве обширной вселенной будет много порочных священников, и желая, чтобы от их нерадения не усилилась беспечность руководимых ими, не оставил беспечным никакого оправдания, сказав: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Все, что они вам говорят, делайте, по делам же их не поступайте». Этим он выразил, что хотя бы у тебя был порочный учитель, это нисколько не оправдает тебя, если ты не слушаешь учения его. Бог произнесет над тобой приговор не за то, что сделал учитель, а за то, что ты слышал от него и не исполнил. Если ты исполнишь заповеданное, то предстанешь тогда с великим дерзновением. А если не послушаешь учения, то хотя бы ты указал на 1000 порочных священников, это нисколько не оправдает тебя. Иуда был апостол. Однако это нисколько не послужит к оправданию святотатцев и сребролюбцев. Никто из них, будучи осуждаем, не сможет сказать, что и апостол был похититель, святотатец и предатель. Напротив, зато особенно мы и будем осуждены и наказаны, что не вразумились пороками других. Они для того и описаны, чтобы мы остерегались подражать им. Потому оставим других, будем внимательны к самим себе. Каждый из нас даст ответ Богу за самого себя. А чтобы нам дать такой ответ, который послужил бы к нашему оправданию, будем вести жизнь благочестивую и простирать щедрую руку к бедным, помня, что исполнение заповедей – вот единственное наше оправдание, а другого нет никакого. Если мы будем в состоянии представить такое оправдание, то избавимся от нестерпимых мучений гиенских и удостоимся будущих благ, которых досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 22, 1 Коринфянам 9.13, страница 213. Весьма тщательно апостол старается доказать, что брать содержание от получаемых не запрещено. Сказав об этом и прежде, он тем не довольствуется, а снова обращается к закону и представляет из него пример, более близкий, чем прежний. Потому что не одно и то же представить пример валов или привесь ясный закон о священниках. Посмотри здесь на мудрость Павла, как благоприлично он излагает предмет. Стих 13. Разве не знаете, что священнодействующее питается от святилища? Не сказал, делающие священное берут от приносящих, но что от святилища едят, чтобы и принимающих не унизить, и приносящим не подать повода к гордости. И далее он выражается так же. Не сказал, служащие жертвеннику берут от приносящих дары, но питаются от алтаря, потому что принесенное принадлежит уже не приносящим, а святилищу и алтарю. Не сказал также, берут священное, но от святилища едят, выражая умеренность и внушая, что не должно собирать имущество и обогащаться. Словами, берут долю от жертвенника, означает не разделение по равной части, а содержание, которое давалось священникам по праву. Но апостолы имели гораздо большее право, потому что там соединялась честь со священством, а здесь опасности, мучения, смерть. Потому сильнее всех других примеров был выраженный в словах «Если мы в вас посеяли духовное», словами «сеяли» указывает на бури, опасности, казни и невыразимые бедствия, каким подвергались проповедники. Впрочем, и при таком преимуществе он не стал ни унижать ветхозаветного, ни превозносить своего, а напротив, еще с унижением говорит о своем, указывая преимущество не в опасностях, но в величии дара. Не сказал, если мы подвергались опасностям или бедствиям, но если мы посеяли в вас духовное, а говоря о священниках, возвышает их сколько возможно и выражает так, служащие святилище, священнодействующее, питается от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника, желая им показать непрестанное их служение и постоянство. Рассуждая о священниках иудейских, он указал как на левитов, так и на архиереев, на обе степени, низшую и высшую, на первыми словами священнодействующие, а на вторую словами служители алтаря. Не всем ведь было верено одно дело, но одним поручено было обязанности низшие, а другим высшие, указав на всех их, чтобы кто ни сказал, что ты напоминаешь нам о Ветхом Завете, разве не знаешь, что теперь время совершеннейших заповедей? Он далее поставляет то, что важнее всего. Так и Господь, говорит, повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. И здесь не говорит питаться от людей, но подобно как о священниках, сказал от святилища, от алтаря, так и здесь от благовествования. И как там есть, так и здесь жить, а не торговать или обогащаться. Ибо трудящийся достоин награды своей. Но я не пользовался ничем таковым, и написал это не для того, чтобы так было для меня. Если доселе не делал этого, скажут, то не желаешь ли делать на будущее время, и потому говоришь все это, нет. И в объяснении этого тотчас же замечает. И написал это не для того, чтобы так было для меня. И смотри, с какой силой опровергает и отрицает это. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Употребляет такое выражение не однажды, не дважды, но несколько раз. Выше сказал, не воспользовались властью сей, потом опять, чтобы мы не воспользовались сим и здесь, чтобы кто не отнял награды моей. Что значит? От многих примеров. Многое давало мне право. Примеры воина, земледельца, пастыря, апостолов, постановления закона, действия наши по отношению к вам и ваши по отношению к другим. Пример священников, повеление Христа. И однако ничто не заставило меня нарушить свой закон и брать. Не говорю о прошедшем, хотя могу сказать, что и в прошедшем я много пострадал. Но не останавливаюсь на этом одном, а даю обещание и на будущее время, что решусь лучше умереть с голода, нежели лишиться таких венцов. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Не сказал, чтобы кто нарушил мой закон, но похвалу. Чтобы кто-нибудь не сказал, что хотя он и поступает так, но не с радостью, а с воздыханием и скорбью. Он называет это похвалою. Желая показать, с какой великой радостью и с каким великим усердием он поступает так. Он так далек был от скорби, что даже хвалится и решается лучше умереть, нежели потерять эту похвалу. Так она была для него приятнее самой жизни. 215. Далее он еще с другой стороны показывает превосходство своего поступка. Не для того, чтобы прославить себя самого. Он далек был от такой страсти. Но для того, чтобы выразить свою радость и сильнее устранить подозрения. Потому он и назвал, как я сказал прежде, это дело похвалою, и что говорит? Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествуя о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании. Что, скажи мне, говоришь ты, если ты благовествуешь, то нет похвалы для тебя, а если преподаешь благовестие безвозмездно, тогда есть. Следовательно, последнее важнее первого. Отнюдь нет. Но в некотором другом отношении последнее имеет преимущество именно в том, что первое есть заповедь, а последнее – дело моего произволения. Что делается сверх заповеди, то заслуживает великой награды. А что по заповеди, то не таково. В этом вот отношении последнее больше первого, а не по самому существу дела. Что в самом деле может сравниться с заповедованием, с проповедью? Он уподобляет их ангелам. И однако, так как оно для них обязанность и долг, а то безвозмездное проповедование – дело добровольного усердия, то в этом отношении последнее больше первого. Словами «воли» и «неволи» он употребляет в смысле «заповедано» и «незаповедано». Равные слова, то в этом нужда предлежит, то есть надобно понимать не так, будто бы он делал это против воли. Это обязанность моя. Да не будет. Но так, что на нем лежит обязанность и в противоположность свободою брать или не брать. Потому и Христос сказал ученикам, когда все сделаете, говорите, что мы, рабы, ничего не стоящие, сделали, что должны были сделать. Какая же мне награда? Вот та, что, благовествуя безмездно. Как, скажи мне, неужели Петр не имеет награды? Кто может получить такую награду, какую он? Так же и прочие апостолы. Почему же он сказал, если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение? Заметьте здесь мудрость его. Он не сказал, если не добровольно, то не имею награды, но если не добровольно, то исполняет только веренное мне служение, выражая, что и в этом случае бывает награда, но такая, какую получает исполнивший повеление, а не такая, какую получает показавший собственное усердие и сделавший более повеленного. За что же такая награда? Что благовествуя, говорит, благовествую безмездно. Видишь ли, как он везде употребляет слово, имея власть брать, чтобы показать, как я неоднократно повторял, что и те, которые берут, не заслуживают порицания. А слово «благовествование» прибавляет как для того, чтобы обозначить самое благовествование, так и для того, чтобы не дозволить пользоваться этим правом во всем, потому что может брать учащий, а не праздный. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобресть. Здесь он представляет еще иное превосходство. И не брать великое дело, а то, что хочет сказать, гораздо важнее. Что же такое? Я не только, говорит, не брал и не только не пользовался своим правом, но еще подвергал себя рабству, и рабству разнообразному и всестороннему. Не в деньгах только. Но что гораздо важнее денег, во многих и различных делах я поступал точно так же. Поработил себя, тогда как не был подчинен никому и не имел никакой необходимости. Это именно означает выражение «будучи свободен от всех и поработил не одному кому-нибудь, а всей вселенной». Потому и присовокупляет «поработил себя всем». Проповедовать и возвещать веренное мне я был обязан, а изобретать и измышлять тысячи к тому способов – это зависело от моего усердия. Я был обязан только передать серебро, но я употреблял еще все меры к тому, чтобы истребовать его обратно, исполняя более повеленного. Он делал все по ревности, усердии и любви ко Христу, имел ненасытное желание спасения человеческого. Поэтому от большого избытка ревности он приступал пределы и во всем простирался выше самого неба. Сказав о порабощении, он далее говорит о различных родах его. Каких? Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Как это было? Он обрезывал для того, чтобы уничтожить обрезание. Потому не сказал иудеи, но как иудеи, так как это было с преднамеренной целью. Что говоришь ты? Проповедник вселенной, восходивший до самых небес и сиявший такой благодатью, мог ли он внезапно так снизойти?
Да,
потому что это есть также и восхождение. Не на то только смотри, что он нисходит, но и на то, что нисходя восстанавливает лежащего внизу и возводит его с собою. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобресть подзаконных. 216. Эти слова служат или изъяснением сказанного прежде, или означают что-нибудь другое. Иудеями называют тех, которые были такие издревле, из самого начала. А подзаконными – прозелитов, или тех, которые приняли веру, но еще держались закона, так как они не были уже иудеями, но были под законом. Когда же апостол был под законом? Когда остригся, когда приносил жертву. Он делал это не потому, что переменил свой образ мыслей. Это было бы порочное дело, но по любви и снисхождению. Чтобы обратить действительных иудеев, он сам был как иудей, не действительно, а только по-видимому. Не на самом деле, будучи таким, а только поступая так, без истинного расположения. Да и мог ли он искренне делать это, когда старался обратить и других, когда делал все, чтобы освободить и других от такого унижения? Для чуждых закона, как чуждые закона. Эти не были ни иудеи, ни христиане, ни язычники, но были вне закона, каков, например, Корнилий, подобный ему. Приходя к ним, он во многом поступал по их обычаям. Впрочем, некоторые говорят, что здесь он намекал на свою речь к афинянам по поводу надписи, бывшей в капище. Потому и говорит, для чуждых закона, как чуждые закона. Далее, чтобы кто не подумал, что его действия происходили от перемены образа мысли, он присовокупляет, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу. То есть не только не будучи беззаконником, но подчиняясь закону, необыкновенному, а гораздо высшему ветхого, закону духа и благодати. Потому и прибавляет, подзаконен Христу. Затем, уверив в неизменности своего образа мысли, он опять представляет пользу такого снисхождения, чтобы приобрести чуждых закона. Так же, как и везде, он показывает причину своего снисхождения. Не останавливаясь на этом, он продолжает, для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Здесь он говорит в отношении к ним, коринфянам, как говорил и все прочее. Прежде сказанное было гораздо важнее, но это ближе к ним. Потому он и поставил это после всего. То же самое он делает и в послании к римлянам, когда вразумляет их касательно пищи и во многих других местах. Потом, чтобы исчислением всего порознь не слишком распространить речь, говорит, «Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых». Видишь ли его превосходство? «Для всех, — говорит, — я был все, не надеясь спасти всех, а чтобы спасти хотя немногих. Усердие и служение мое было таково, какое свойственно спасающему всех, хотя я не надеялся обратить всех. Дело великое и показывающее пламенную ревность. И сеятель сеет везде, и хотя не все семя остается в сохранности, он во всяком случае делает свое дело». Указав на малочисленность спасаемых, прибавлением слова «всех» он утешает тех, которые скорбят об этом, так как, хотя невозможно, чтобы все семя осталось в сохранности, но невозможно, чтобы оно все погибло. Потом словом «всех» он дает понять, что усердный делатель непременно получит успех. Стих 23. «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». То есть, чтобы и своей стороны содействовать и быть участником в венцах, которые соблюдаются для верующих. Как прежде он говорил, жить от благовестия, то есть от верующих, так и здесь говорит, чтобы сделаться участником благовестия, то есть буду сообщником уверовавших в благовестие. Видишь ли его смиренно-мудрее? Как он в получении наград поставляет себя наряду с другими, хотя трудами превзошел всех. Несомненно, что он более всех достоин почестей, но он не приписывает их себе прежде всех, а желает быть только сообщником других в уготованных венцах. Говорит это не в том смысле, чтобы он делал все для какой-нибудь награды, но чтобы таким образом расположить их, коринфян, и такими надеждами убедить делать все для братьев. Видишь ли его благоразумие? Видишь ли чрезвычайную ревность, как он делал более заповеданного и не брал, тогда как мог брать? Видишь ли величайшее снисхождение, как он, будучи под законом Христовым и соблюдая высочайший закон, был для не имеющих закона как без закона, для иудеев как иудеи, являясь в том и другом отношении совершеннее и выше всех. Так поступай и ты. Не думай, что ты падаешь, если, будучи высоким, делаешь для брата что-нибудь уничиженное. Это не значит падать, а снисходить. Кто падает, тот лежит и сам едва ли может встать. А кто снисходит, тот и встанет с великим приобретением, подобно как Павел снисходил один, а восставал со всей вселенной. Он не лицемерил. Если бы лицемерил, то не искал бы пользы спасаемых. Лицемер ищет погибели других, и лицемер для того, чтобы взять, а не для того, чтобы дать. А он не так. Но как врач, как учитель, как отец снисходит первый к больному, второй к ученику, третий к сыну, для пользы их, а не для вреда. Так и он. 218. Что сказано им не лицемерие, и что он не был принужден делать или говорить что-либо подобное, а сам добровольно выражает свое расположение и убеждение, послушай, как он сам говорит о том в послании к римлянам. Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. 8.38. Видишь ли, любовь, которая пламеннее огня, так и мы будем любить Христа. Это не трудно, если мы захотим. И он был таков не по природе. Для того и описаны прежние его действия, противоположные этим, чтобы мы знали, что перемена зависит от произволения, и что желающим все удобно. Не будем же отчаиваться. Но хотя бы ты был злоречив, хотя бы корыстолюбив, и каков бы ни был, вспомни, что и Павел был хулителем, гонителем, притеснителем и первым из грешников, но вдруг достиг высочайшей степени добродетели. И все прежнее нисколько не служило ему препятствием. Никто с таким неистовством не предается пороку, с каким он враждовал против церкви. Он отдал тогда свою душу и жалел, что не имел тысячи рук, чтобы всеми ими поразить Стефана. Впрочем, и без того нашел способ поразить его многочисленными руками, руками лжесвидетелей, одежды которых он стерег. Потом входил в домы, вторгался в них, как дикий зверь, влачил и терзал мужей и жен, наполняя все ужасом, смятением и тысячу браней. Он был так страшен, что даже после чудного обращения его апостолы не смели войти с ним в сношение. Но, несмотря на все это, он сделался таким, каким сделался. Не нужно прибавлять ничего более. Где же те, которые подчиняют свободу воле, неизбежной судьбе? Пусть услышат это и заградят уста свои. Кто хочет быть добрым, тому ничто препятствовать не может. Хотя бы прежде он был одним из самых порочных. И мы тем более способны к этому, чем добродетель нам естественнее, а порок противоестественнее. Подобно как болезнь и здоровье. Так, Бог дал нам глаза не для того, чтобы мы смотрели с любострастием, но чтобы, удивляясь созданием, поклонялись Создателю. Что действительно таково назначение глаз, это видно из опыта. Красоту солнца и неба мы видим через неизмеримое пространство, а красоты женской никто не мог бы увидеть на таком расстоянии. Не очевидно ли, что глаза наши созданы более для первого? Также Бог дал нам слух не для того, чтобы нам воспринимать хульные речи, но чтобы слышать спасительные догматы. Потому-то, когда он воспринимает что-нибудь непристойное, тогда душа и самое тело содрогается, ибо беседа много клянущихся, говорит премудрый, поднимет волос, Сирах 27.14. Также, услышав что-нибудь грубое и жестокое, мы огорчаемся, а услышав что-нибудь нежное и человеколюбивое, восхищаемся и радуемся. И уста наши, когда произносят срамные слова, то заставляют нас стыдиться и закрываться. А когда слова благопристойные, то они текут спокойно и свободно. Никто не станет стыдиться естественного, а стыдятся того, что неестественно. Руки также, когда похищают, то скрываются, ищут защиты. А когда подают милостыню, тогда выставляются на вид. Итак, если мы захотим, то все будет много располагать нас к добродетели. Если же укажешь мне на удовольствие, проистекающее от порока, то заметь, что еще больше удовольствия мы получаем от добродетели. Иметь добрую совесть, быть у всех в уважении, питать в себе сладостные надежды — этого всего приятнее для того, кто принимает сущность удовольствия. А противное тому, для понимающего сущность неудовольствия, всего мучительнее. Как-то быть у всех в презрении, осуждать самому себя, трепетать и страшиться будущего и настоящего. 220. Чтобы еще более объяснить это, представим, что кто-нибудь, имея жену, разрушает брак ближнего и услаждается этим бесчестным воровством, прелюбодействуя с любимой женщиной. Противопоставим ему другого, который любит свою жену. А для большего яснейшего противоположения, предположим, что живущий с одной своей женой также любит ту прелюбодейцу, но сдерживает свою любовь и не делает ничего худого. Хотя и это не чистое целомудрие, но мы нарочито представляем такой пример, чтобы ты познал, каково удовольствие от добродетели. Итак, поставим их обоих вместе и спросим, чья жизнь приятнее. От одного услышим, как он услаждается, восхищается победой над похотью, а от другого? Но от него невозможно узнать что-нибудь. Окажется, что он несчастнее самих узников, хотя бы тысячу раз отрицал это. Он всех боится, подозревает и свою жену, и мужа-прелюбодейца, и самую прелюбодейцу. И домашних, и друзей, и родных, и стены, и тени, и самого себя. И что всего тягостнее, носит в себе совесть, вопиющую и каждодневно угрызающую. А если вспомнит о суде Божьем, то не сможете на ногах удержаться. Притом удовольствие кратковременно, а скорбь от него постоянно. И вечером, и ночью, и в пустыне, и в городе, и везде за ним следует обличитель, показывая изощренный меч и нестерпимые мучения, изнуряя и сокрушая его страхом. Напротив, целомудренный свободен от всего этого и безмятежен. Спокойными глазами смотрит на свою жену, детей, друзей и на все. Если же любящий, но только сдерживающий страсть свою, наслаждается таким удовольствием, то душа нелюбящего и соблюдающего чистое целомудрие не исполнена ли чувство сладостнее всякого спокойствия, приятнее всякой пристани? Потому-то, конечно, прелюбодеев ты видишь немного, а целомудренных больше. А если бы жизнь первых была приятнее, то и избрали бы многие. Не говори мне, что это происходит от страха перед законами. Не страх удерживает их, а крайняя гнусность порока, избыток происходящих от страсти огорчений, передоставляемыми ей удовольствиями и голос совести. Таково состояние прелюбодея. Если хотите, мы представим и корыстолюбца, обнажим и другую, тоже порочную страсть. Мы увидим, что и он также мучится страхом и не может наслаждаться чистым удовольствием, представляя себе обиженных им и жалеющих об них, и всеобщее о себе мнение, он обуревается бесчисленными волнами. И не только это мучительно для него, но и то, что он не может наслаждаться своим любимым предметом. Таково именно свойство сребролюбцев. Они имеют не для того, чтобы пользоваться, но чтобы не пользоваться. Если это кажется тебе загадкой, то выслушай еще худшее и более странное. Они не потому лишены только удовольствия, что не смеют пользоваться своим имуществом, как бы хотели, но и потому что никогда не удовлетворяются, а томятся непрестанной жаждой. Что может быть мучительнее этого? Не таков человек праведный, он свободен от опасения, ненависти, страха и неутолимой жажды. Как того все проклинают, так ему все желают добра. Как тот не имеет ни одного друга, так он не имеет ни одного врага. Если же все это несомненно, то что может быть неприятнее порока и приятнее добродетели? Впрочем, сколько бы мы ни говорили, невозможно выразить словами ни всех неприятностей первого, ни всех удовольствий последних, если мы сами их не испытаем. Тогда-то мы и узнаем, что порок горче желчи, когда вкусим сладость добродетели. Порок и теперь неприятен, тягостен и несноснен, чему не станут противоречить сами раболепствующие ему. Но когда мы отстанем от него, тогда еще лучше почувствуем, как горьки его требования. А что многие предаются ему, это нисколько не удивительно. Ведь и дети часто избирают менее приятное, пренебрегая тем, что доставляет более приятности. И больные для кратковременного удовольствия отвергают постоянное и надежное веселье. Это зависит от немощи и неразумия преданных страсти, а не от существа вещей. В удовольствии живет только добродетельный. Он истинно богат и истинно свободен. Если же кто, согласившись приписать добродетели безмятежность, спокойствие, свободу от опасений, от всякого страха и всякого подозрения, и согласится только приписать ей удовольствие, тот мне кажется весьма смешным. В чем же другому состоит удовольствие, как не в том, чтобы быть свободным от опасений, страха и огорчений, и ничему не раболепствовать? Кто живет в удовольствии, скажи мне, тот ли, кто неистовствует, метется, терзается множеством страстей и не владеет сам собою, или тот, кто свободен от всех этих волнений и пребывает в любомудрии, как в пристани? Не явно ли, что последний? Но это свойственно одной добродетели. Порок только носит имя удовольствия, а на самом деле лишен его. Прежде чем он выполнен, он неистовство, а не удовольствие. А когда выполнен, то и неистовство внезапно исчезает. Если же ни в начале, ни впоследствии не видно в пороке удовольствия, то где же оно и когда? Чтобы ты лучше понял слова мои, объясним это примером. Положим, что кто-нибудь влюбился в красивую и миловидную женщину. Доколе не будет удовлетворена страсть его, он бывает подобен беснующимся и безумным. А когда удовлетворена, то исчезает и похоть. И если же ни вначале он не чувствует удовольствия, потому что находится в состоянии безумия, ни впоследствии, потому что удовлетворением страсти прекращается пожелание, то где же это удовольствие? Напротив, наши удовольствия не таковы. Они и вначале чужды всякого смятения, и до конца сохраняются в своей силе, и лучше. У нас нет и конца удовольствию. Благо наше не имеют предела. И удовольствие наше не исчезает никогда. Итак, представляй себе все это.